Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую вас, это программа «Пиджаки». Меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня мы беседуем с генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерием Федоровым. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ежегодно мы с вами, я имею в виду радио «Говорит Москва», подводим итоги года по мотивам опросов вашего центра. И получается, что центру вашему в 2017 году, в следующем 30 лет.
Да. Это, правда, еще не итог. Это только намерение его
намерение
отметить.
Как-то отметить.
Да.
В связи с этим можно что-то сказать о динамике работы? Я понимаю, что методы, конечно, менялись. Вообще руководство наверняка менялось. Или вы с самого-самого основания 30 лет трудитесь там?
В целом был образован в декабре 1987 года. Первым директором нашего центра была Татьяна Заславская, академик Академии наук СССР, и она руководила в целом до 1992 года. Затем ее сменил в этом качестве Юрий Левада, известный философ, социолог, исследователь религии, и до 2003 года он руководил ЦИОМом, а в сентябре 2003 года на смену ему пришел я. Это было связано с тем, что изменилась юридическая форма. Мы когда-то создавались как государственное предприятие, а вот в 2003 году мы стали акционерным обществом. Так что теперь государство нас не содержит.
Вот, но... Можно сказать, что на сегодняшний день участие государства, ну, по сути, нулевое в работе.
Ну, мне кажется, ни о чем нельзя сказать в России, о том, что там нулевое участие государства, не осталось уже таких, значит, земель, сфер, областей, вот, поэтому, конечно, участие государства очень большое, но форма этого участия тоже важна. Когда-то мы были, значит, государственным предприятием, а сейчас мы акционерное общество. Акционерное общество – это коммерческая форма, самая распространенная в Российской Федерации. Вот, поэтому у нас своей строки в госбюджете нету. Значит, мы сидим не на смете, как это говорят. Вот, мы проводим исследования по заказу. Кто заказчики? Ну, прежде всего, конечно, разнообразные государственные органы.
То есть государство – доминирующий заказчик в сравнении с какими-то частными коммерческими...
В плохие годы, да, в хорошие годы не доминирующие.
Ну, давайте поймем, 16-й год каким годом был?
16-й год был плохим, потому что кризис экономический, и у частных заказчиков денег не так много на исследования. Это, в общем-то, говорит многое о логике принятия управленческих решений о культуре. То есть,
вы считаете, это ошибка?
Ну, ошибка не ошибка, видимо, на определенном уровне развития находятся они, и на одном уровне, если ты, то ты пытаешься, как говорится, срезать косты, вот, сокращаешь персонал, значит, так сказать, режешь все необязательное, и вот в число необязательных попадает в том числе там реклама, маркетинг, пиар, исследования, да. Вот. Но если ты находишься на более высоком уровне развития, то есть ты более зрелый, ты понимаешь, что, значит, человеческий персонал сократить можно, но потом его набрать будет очень сложно. Более того, есть большой риск разрушить корпоративную культуру, а это то, что создает в любой компании основную часть стоимости. Если ты отказываешься от рекламы, значит, от пиара, то, скорее всего, с продажами у тебя будет хуже, а не лучше. А в современном мире, как известно, нет особой проблемы произвести, есть проблема продать. Вот, соответственно, ты себе будущее уничтожаешь. Если ты отказываешься от исследований, да, значит, ты закрываешь себе глаза на то, чего люди от тебя ждут и какое у тебя есть вообще пространство выбора, пространство решений. Вот, поэтому год был действительно плохой в том плане, что значит, экономический подъем еще не стартовал. Более того, президент недавно сказал, что, скорее всего, будет все-таки минус у нас, даже не ноль, а минус, там, может быть, 1-1.5%, но минус. Вот, по году. Это значит, что потребность все больше растет в поиске новых источников этого роста. И, на мой взгляд, исследования, те данные, которые мы получаем в результате исследования, они им могут помочь.
Не уверен, что вот следующий вопрос, он вполне корректный и этичный. Вы можете сразу сказать, ну, слушайте, это область коммерческой тайны, и вам сюда лезть нечего.
Это область коммерческой тайны, вам сюда лезть нечего.
Ну, подождите, вдруг есть иной какой-то ответ. В целом, в связи с этой ситуацией, какие-то внутренние серьезные решения принимал по реорганизации? Я не имею в виду, ну, прям вот рабочий процесс в самом таком... по простом, что ли, смысле. Но, может быть, какие-то программы запущены, которые запущены именно из таких антикризисных соображений. Не значит, что у вас все скверно, но просто вы понимаете, как вокруг дела обстоит?
Да нет, у нас-то все прекрасно, на самом деле. Я когда говорил о том, что год был плохой, я имел в виду, он был плохой для российской экономики, и в этой связи у нас было
заказчиков,
частных...
вероятно, меньше.
Ну, скажем так, их точно не стало больше из стороны частных заказчиков, а со стороны государственных заказчиков, со стороны государственных заказчиков интерес большой. Вот. Ну и кроме того, были
одно
еще...
Одно компенсировало другое?
Безусловно, значит, с лихвой. Ну, плюс еще и у политических заказчиков было ли в этом году большие запросы.
Масса поводов к вам обратиться.
Да, поэтому, значит, мы, конечно, часть российской экономики, вот, и часть исследовательского рынка, но стоим немного особняком, потому что мы меньше маркетингом занимаемся в чистом виде, да, а больше занимаемся все-таки социально-политическими исследованиями, а с ними в этом году все было хорошо. Ну и, конечно, главное достижение прошедшего года, если позволено будет об этом сказать. Вот, мы в этом году здорово очень выросли, купили 80% акций компании TNS Media Russia, которая занимается телеизмерениями, является монополистом. Вот, и поэтому у нас так, у экономики России небольшое снижение, а у нас в целом очень мощный рост.
80%
акций.
Акций. Это... такой пакет, который дает вам еще какие-то руководящие полномочия в управлении?
Безусловно, контрольный пакет всегда. Почитайте Гражданский кодекс. Даже если у вас 51%, вот, можете делать уже почти все, что хотите.
Возможно ли образование монополии в вашей области?
Она давно
существует, и вы монополист?
Существует. Нет, конечно, не мы монополисты. Значит, просто исследовательский рынок, а это вот тот рынок, на котором мы работаем, вот он имеет некую внутреннюю сегментацию. Да, самый большой сегмент этого рынка – это маркетинговые исследования. Вот, там монополии нету, там острая конкуренция, но конкурируют в основном глобальные компании. Вот та же самая уже упомянутая мной ТНС, JFK, AC Nielsen, значит, Ipsos, Synovate, Comcon и так далее. Вот. Ну, вряд ли здесь какая-то когда-то будет монополия, честно говоря, потому что это вот рынок в чистом виде, да, игра рыночных сил, всегда есть конкуренты, не может один исследователь работать одновременно и на Pepsi-Cola, и на Coca-Cola. Какая тут монополия? Вот. Второй по значению сегмент – это медиаизмерение и, прежде всего, телевидение. Вот там монополия не просто возможна, она там, скорее всего, безальтернативна.
Ну, просто за счет технической организации мониторинга, вероятно.
За счет дороговизны измерений. Просто кто платит за удовольствие узнавать рейтинги телеканалов, там, радио и так далее? Платят вещатели. Вот, а они, ну, действительно, система технически недешево вот, стоит, и телевещатели, радиовещатели, не говоря уже там о издателях прессы, вот, бедных, они не готовы платить, значит, больше существенно. Поэтому вот практически во всех странах, где есть системы телеизмерений, есть только один телеизмеритель. Это монополия, она неестественная, вот, но она тоже не безысходная. Почему? Потому что все-таки заключается обычно контракт на какой-то период. Угу. Вот весь рынок заключает контракт на 5 лет, предположим, с измерителем, предположим, с JFK или там с AC Nielsen и так далее. Через 5 лет можно пересмотреть, если работает плохо, не устраивает и так далее.
Слушайте, сейчас есть риск, что мы с вами будем не итоги года подводить, а строго обсуждать ту сферу, в которой вы заняты. Но правда очень интересно. Раз вы заговорили о мониторинге телесмотрения, о телерейтингах, какова эволюция этих измерений, я имею в виду в той части, когда телевизионный контент, который рядовой зритель получает свой рядовой телевизор без всяких дополнительных приставок, не оплачивая этот сервис отдельно, когда этот контент еще и в сети тиражируется. Это замеряется как некое общее смотрение того или иного продукта, это какая-то отдельная специальная система. Как это считается сейчас, в 2016-2017 году?
Ну, вот недавно как раз ежегодная конференция для клиентов была, вернее, прошла, которую TNS Russia, Media Russia проводит. Кстати, сейчас эта компания тоже переименована, теперь она называется «Медиаскоп». Вот. И они как раз-таки всех обрадовали, сказали, что теперь будут читать еще и
интернет-просмотры. Значит,
да, интернет-просмотры. Вот. И там, если не ошибаюсь, порядка 2% они прибавили уже. Вот. Но я думаю, на это не предел. Скорее всего, будет больше добавки.
Вас не смущает? Вам не кажется, что это слишком мало? Потому что, мне кажется, тот же Ургант, учитывая время выхода этой передачи, ну и некое указание на то, что это один из самых популярных телепродуктов, мне кажется, он основной свой тираж должен иметь.
Я не буду комментировать конкретные продукты, может быть, вы и правы, но вот даже если личный опыт привлечь, я недавно хотел посмотреть пресс-конференцию президента, вот эту большую, когда 4 часа продолжалась, и у меня телевизор в офисе перестал работать, и я такой в панике, ой, что же делать, так хотелось. Вот зову сисадмина, он на меня смотрит странными глазами, и потом подходит к моему ноутбуку и включает, значит, трансляцию Первого канала. И я хватаю себя за волосы, думаю, ну, как-то я отстал от жизни. Ну, то есть я к чему? Что таких отставших от жизни, вот я все-таки еще не на пенсии, да, я думаю, очень, очень много в стране. Вот. Но очевидно, что дальше будет все больше и больше на эту платформу, на интернет-платформу телесмотрения переходить, и мы, конечно, будем это мерить. И это будет уже не 2%, вероятно, существенно больше, но со временем, не все сразу.
Я напоминаю слушателям, что мы беседуем с Валерием Федоровым, беседуем о 16-м годе прошедшем. В этом году два, вероятно, очень серьезных вызова были сделаны социологам. Это опросы, предваряющие референдум по...
Брексит.
Брексит, да. И это опросы, предваряющие выборы в Соединенных Штатах. ВЦИОМ промахнулся? Нет, ну то есть это, конечно, не ваша ошибка, а результаты, которые дали ваши... Как, референты, кого вы там опрашиваете, кто опрашивает. Ну, в общем, сильно промахнулись.
На Брексит?
На Брексит и по США, да.
Мы не проводим обычно опросы в Соединенных Штатах и Великобритании. Иногда проводим, изредка. Вот, как правило, проводим не сами, потому что все-таки другой язык, другие традиции, другие нормы регулирования. Вот, иногда проводим. По Америке, например, проводили в прошлом году очень интересный опрос. Вот, но ни перед Брекситом, ни перед выборами президента США мы опросы не проводили. В этом смысла на самом деле не было. Почему? Потому что в обоих странах существует очень развитый рынок исследовательский. В Соединенных Штатах проводится по нескольку опросов в день.
В какой степени он государством окучен, этот рынок?
Вообще ни в какой. Там государственной хозяйской компании нету. В этом плане Россия как бы представляет собой отличие. Вот. И поэтому я бы не сказал, что там был недостаток социологической информации. В некоторых случаях даже был избыток. Вот. Главный вопрос, почему аналитики, прогнозисты, политтехнологи, комментаторы, журналисты, эксперты, и, кстати, даже еще новая проявилась профессия не так давно, значит, у нас почти никто о ней не знает, называется псифолог. Псифолог – это человек, который как раз-таки занимается прогнозированием, значит, будущего. Вот.
Есть даже... Футуролог?
Нет, это немножко другое. Значит, этот самый Нед Сильвер, такой так называемый серебряный мальчик, лучший до последних выборов американский предсказатель результатов. Значит, не только, кстати, выборов, но и бейсбольных матчей. Он даже в этом очень хорош.
Скажите, а это строго...
Он придумал,
это действительно область исследования, да, а не...
Не интуиции.
Не интертеймента. Ну, то есть, конечно, просто интересно посмотреть, как человек...
В чистом виде исследования, да. Вот, кстати, недавно, значит, вышла на русском языке его книжка «Сигнал и шум», там вот такой том увесистый. Значит, там никакого интертеймента, это в чистом виде исследования. Вот, и вот он изобрел как раз эту науку или дисциплину психологии, ее сейчас развивает, я думаю, у нас будет с ней через какое-то время все хорошо. Но вот эти самые психологи и все их, значит, собратья, значит, которые по-другому называются, провалились. Вот они не смогли предсказать. Значит, конечно, те социологи, которые выступали не только в качестве чистом исследователя, но и в качестве аналитиков. Значит, аналитиков, да, они провалились тоже в большинстве своем. Кстати, не все. Кстати, не все. Вот, были и противоположные предсказания.
А укажите на какого-то чемпиона, чтобы нам в будущем тоже за ним присматривать.
Ну, вот в, значит, Соединенных Штатах «Калифорнийская газета», я сейчас забыл, как она называется, то ли «Сан-Франциско Кроникл», то ли что-то такое. Ну, довольно крупная такая, не районная газета, а крупная. Вот. Она тоже проводила исследования, и она однозначно показывала, что побеждает Трамп. Вот, это было всем известно. Но знаете, в чем дело? Значит, мы в России тут были одной из двух стран мира, которая симпатизировала больше Трампу, чем Хиллари Клинтон. Вот, но мы не верили. Мы же вообще не верим в справедливое устройство мира и жизни. Мы думаем, что все несправедливо, и мы не верили, что он победит, хотя хотели. Вот, поэтому мы тоже, значит, как бы и ждали, и боялись. Вот такая странная смесь, значит, надежды и, значит, как, значит, не хочу сглазить. Вот, а в мире-то, вот я говорю, две страны такие были, Россия и Израиль. А в мире везде все страстно желали победы Клинтон. Вот, и в Америке весь, так сказать, мейнстрим обамовской поры, и, кстати, не только демократический, но и отчасти республиканский.
И даже значит, после выборов они продолжают скорее атаковать Трампа, нежели
поддерживать. Безусловно, да. Вот, то есть, как бы говорить о том, что Трамп может победить, это означало, значит, стать неприкасаемым. Это значит быть изгнанным с всех, значит, самых популярных шоу, новостей, ну, да. Там, телеэкран и так далее. Поэтому одинокие голоса, они звучали очень тихо. И это вот такая нецензура в таком государственном понимании, где вот сидит главлит, представитель, там, значит, говорит, нет, это не выпускать. Это самоцензура, которая, как известно, действует гораздо эффективнее.
А вы проводили исследования после выборов в Соединенных Штатах, интересуясь именно их объективностью, честностью?
Нас
среди нашей российской публики,
да, конечно, волнует прежде всего российское общественное мнение.
Нет, просто я точно знаю, что был вопрос предваряющий выборы. Вы интересовались, верите ли вы в то, что они пройдут честно? И там, по-моему, что-то около 30 с чем-то процентов говорили о том, что нет, ни в коем случае в США не могут быть не может быть честных выборов. Вот подобный опрос после неинтересно было бы разве провести? То есть Трамп победил?
Проводили.
Есть ли какой-то контраст очевидный? Не о точных цифрах спрашиваю, а вот именно.
Ну, те, кто полагает, что, значит, очень много нарушений и фальсификаций на американских выборах, меньше не стало. Более того, я напомню, обсуждение итогов выборов в Америке тоже идет через эту призму. Ага, давайте делать пересчет в Висконсине. Ага, опять во Флориде, значит, не так посчитали. Это и оба кандидата активно на эту тему высказываются. И даже был кое-где запущен пересчет. И напомню, что результаты оказались действительно другими, чем изначально объявлялось. Правда, пересчет показал, что голосов еще больше в пользу Трампа. Да. Поэтому вот такого рода факты, они, конечно, и обсуждения, они не укрепляют веру россиян в справедливость и в честность американской системы голосования. Правда, в защиту, скажу, этой самой системы голосования, россияне не верят в честность и российской системы голосования тоже.
Да, у нас тоже один из серьезных этапов выборного цикла прошел в этом году, выборы в Государственную Думу. Можно ли говорить о том, что как-то заметно менялись позиции партии именно по опросам вот в предвыборный период, когда кампания действительно активно стартовала? То есть можно ли говорить о том, что партии именно в ходе кампании преуспевали, либо, наоборот, теряли позиции? Борьба, короче, была?
Да, борьба-то точно была, но этой борьбой избиратели почти не интересовались. Это связано, на мой взгляд, с несколькими факторами, но один из них – это специфический календарь выборный. Напомню, выборы 18 сентября прошли.
Досрочно.
Значит, нет, не досрочно, срочно они прошли. Досрочно Думу распустили, два месяца не доработала. А выборы как раз прошли срочно, по закону, все нормально. Но, значит, 18 сентября, это значит, что всего спустя там 2,5-3 недели после того, как начался новый деловой сезон. Вот, это значит, что на реальную избирательную кампанию, вот когда люди включаются, начинают там хоть интересоваться, что за партии участвуют, какие у них лидеры, программы, чего от них можно ждать. Вот, примерно 3 недели, так сказать, вышло. Когда выборы в декабре были, тогда народ успевал включаться, потому что примерно месяц-полтора вот на это уходил. Я не говорю о конституционных сроках, там, о законодательных, а вот, так сказать, реальной жизни. Она же всегда отличается от того, что в бумагах прописано. И вот очень короткая была избирательная кампания, народ просто не успел въехать, честно говоря, в это дело. Вот. А вся кампания, которая шла до этого, она была неинтересна никому, кроме, так сказать, самих участников. Да. Вот. Поэтому и активность была не очень высокая, напомню, явка меньше 50% в этом году была. Вот. И Результаты кампании многих, конечно, удивили. Вот,
удивили?
Удивили, потому что «Единая Россия» набралась, честно, больше, чем ожидалось. Вот, но при этом они никого не, значит, возбудили настолько, чтобы люди выходили на протесты, значит, требовали вернуть им честные выборы. Ничего подобного не было, в отличие от 2011 года. Поэтому выборы прошли достаточно спокойно, штатно, и, я бы даже сказал, консенсусно. Они скорее укрепили статус-кво, вот, чем его как-то сместили.
Есть у вас объяснение тому, почему во время предыдущих парламентских, после предыдущих парламентских выборов протест, да, был, но он никак не повлиял на, например, пересмотра результатов кампании, результатов выборов не было, а в этом году даже подобного ничего не было, хотя, как вы сами указали, «Единая Россия» набрала существенно больше, чем кто-то предсказывал. Действительно, ну, система выборная честнее или прозрачнее работала, прозрачнее, наверное, точнее сказать, в этом году? Или это общая апатия, которую вы описывали, в том числе ссылаясь на календарь?
Много причин. Все, наверное, даже не успеем пройти, но вот базовое, на мой взгляд, это то, что в 2014 году радикально изменилась и политическая ситуация в стране, и отношения России с миром. Западом, прежде всего, и существенно выросло самоуважение россиян, и рейтинг Владимира Путина как национального лидера, не просто президента, да, главы государства, а именно национального лидера, он, так сказать, вырос до фантастических уровней, там 82, 84, 86% и остается на этой планке, значит, уже 2.5 года. Вот, во что и вообще является беспрецедентным явлением за всю историю наших наблюдений. За
86 – это вот данные декабря, верно?
Ну, декабря, ну, даже не суть важно, 86 или 84, тут есть такое понятие, как погрешность измерения, 3.5%. Главное, что вот она колеблется, но в очень узких пределах, там 82, 84, 86, и это 2,5 года продолжается. И вот это означает, что на самом деле для людей все понятно. Все понятно, кто власть и кто должен быть властью, и понятно, кто решает, так сказать, проблемы страны. А Государственная Дума, выборы в нее и соревнования партий на этом фоне воспринимаются как, так сказать, занятие маловажное и малоинтересное. Вот, это, конечно, тоже диагноз своеобразный российскому парламентаризму и прежней Государственной Думе, но как бы это так. Вот сейчас новый лидер, значит, Вячеслав Володин, он новый курс ведет, явно, значит, призванный укрепить все-таки авторитет этого органа, но понятно, что это быстро, так сказать, на части не делается.
Но вы же проводите в том числе исследование уровня доверия вот нижней палате парламента, уже замеряли,
да,
отношение к нынешнему?
Подрастает, да. Подрастает. В октябре уже начал расти, но это эффект... Во-первых, того, что выборы прошли, как мы уже говорили, спокойно и нет сомнений. Uh-huh. А тогда, 4 года назад, были же призывы вообще не, так сказать, признавать новую Думу, распустить ее, провести там другие выборы. То есть уже такой запустилась работа прежнего созыва на очень таком негативе большом. Сейчас ничего подобного не было. Вот, все приняли, что да, так оно и должно было быть, сомнений нет. Второй фактор, все-таки новый регламент, более жесткий, вступил в силу, и это было всем объявлено.
А думаете, люди в курсе?
А вы знаете, сигналы идут. Там не одно было решение, а несколько, и они создают определенное ощущение, определенный фон. Угу. Потому что, в принципе, к депутатам, ну, мы все понимаем, отношения, значит, варьируются там от насмешливого до презрительного чаще всего. Никто их особо не уважает за то, что они там законы принимают, тем более и законы у нас очень слабо исполняются, по мнению людей. Вот, значит, и вообще депутат зачастую это ругательное слово, но когда, значит, видят люди, что, ага, теперь, значит, их заставляют там сидеть по 10-12 часов работать, значит, когда...
Ну и вообще меньше инициатив, которые имеют такой комический, иронический
характер. Да, то есть меньше театра, больше работы, это вот считывается. И поэтому, действительно, у нас и в октябре уже подрос рейтинг одобрения работы Госдумы, и в ноябре эта тенденция продолжилась, и в декабре. Я не знаю, надолго ли хватит, но пока мы видим позитивную тенденцию, и дай бог, чтобы дальше более серьезно люди относились к этому органу.
По персоналиям не припомните, кому из нынешнего состава доверия больше? Я имею в виду конкретных депутатов. Понятно, что там на верхушке наверняка лидеры партии, лидеры фракций, но вот кто...
Действительно, лидеры фракций – это Геннадий Зюганов, это Владимир Жириновский, такие патриархи.
Но вот, да, вот, кстати, если этих двоих хотя бы сравнивать, из них есть кто-то...
Жириновский сейчас вырвался вперед и последние полгода, значит, устойчиво опережает Геннадия Зюганова. Вот, и это, конечно, такое открытие 2016 года. Все-таки Зюганов воспринимался как лидер главной оппозиционной партии. Вот такой, тоже им достаточно... Да, кандидат в президенты 1996 года, напомню, был реальный шанс у него возглавить страну вместо Бориса Ельцина. А Жириновский все-таки многим воспринимался как такой шут, эпатажник, значит, эксцентрик и так далее. А сейчас все наоборот, Жириновский уже воспринимается как такой один из столпов, вот абсолютно мейнстримовый политик. Исчез эффект, когда стыдно было людям говорить, что они за Жириновского и за ЛДПР будут голосовать. Ничего подобного больше нету. Вот.
Ну да, и они даже смелее носят рекламную продукцию ЛДПР на улицах. Раньше они ее просто получали и где-то на даче носили, а теперь в метро, если заходите, то найдете людей в футболках ЛДПР.
Может быть, может быть. Ну и, конечно, ждем, что должны проявиться новые лица, потому что порядка 70% уже обновление составило, значит, депутатского корпуса. Многие, так сказать, известные и понятные, и надоевшие, кстати, отчасти фигуры ушли, на их место пришли новые, но они должны проявить себя, они должны выступать законопроектами.
Хорошо, мы продолжим разговор с генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерием Федоровым после информационного выпуска.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров сегодня гость программы «Пиджаки». Продолжаем подводить все-таки итоги 2016 года. Закончили разговор в предыдущей получасовке на теме Государственной Думы. И Валерий Валерьевич подчеркнул, что вот Владимир Жириновский каких-то небывалых высот популярности достиг. Вы же проводите опросы, формулируя вопрос так: а вот если завтра выборы президента Российской Федерации, есть что-то подобное?
Да, и там... раньше не проводили, теперь проводим, потому что уже полтора года осталось, даже
там
меньше.
В качестве кандидатов наверняка Владимир Путин, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, а вот кто еще?
Ну, Григорий Явлинский заявлял, что пойдет. Алексей Навальный хочет, хотя у него там большие проблемы с законодательством, как известно.
Это правда.
Вот. Ну, и другие заявятся. Я думаю, много будет желающих. Вот. Вопрос, кто сможет собрать подписи.
Ну, из тех, кого вы перечислили, ну, там, если брать условную экзотику, Явлинский, Навальный, они сейчас по опросам набирают, ну, доли
меньше
процентов.
Меньше одного процента, одного. Да.
Допускаете, что к моменту старта уже полноценной избирательной кампании они, ну, подтянутся хотя бы до цельных каких-то показателей?
Ну, 15 месяцев осталось. Вот, официально кампания стартует, должна, если все по графику пойдет, значит, в конце ноября, в первой половине декабря следующего года. Сами выборы в марте 18-го. Ну, американцы говорят, что в политике даже один день – это много, большое время. Вот, представляете, вот сейчас за 10 месяцев или даже за 11 месяцев до объявления просто даты выборов прогнозировать, что произойдет. Извините, все мы люди, все мы ходим под Богом. Вот, кого-то могут посадить, значит, кто-то может заболеть, кто-то может решить отправиться на заслуженный отдых, а кто-то, наоборот, может возникнуть, как чертик из табакерки. Вот вчера еще его не знали никто, или там знали, но в другом качестве, а сегодня он вдруг претендует в политику. Напомню, Михаил Прохоров, открытие президентских выборов 2012 года. Вот, никогда в политике не участвовал, только, значит, решил партию возглавить, провалился, ничего не получилось, и вот на президентских выборах уже набирает число голосов вполне сопоставимо с таким аксакалом, как тот же самый Жириновский.
Но мы можем прийти к ситуации, что главным соперником Владимира Путина, если тот пойдет на выборы, если тот выдвинет свою кандидатуру, будет Владимир Жириновский?
У Владимира Жириновского и у Геннадия Явлинского, значит, есть естественный ограничитель, который называется, значит, возраст. Потому что оба уже, значит, не мальчики, прямо скажем. Вот, и перед ними дилемма стоит. Или это будет их последний, значит, танец, вот, белый, и они с честью, значит, его станцуют и уйдут в небытие, ничего не получив, разумеется, серьезное. Вот, либо они используют эту кампанию как возможность для раскрутки своих преемников, потому что, очевидно, и Зюганову,
ну,
и Жириновскому...
Ну, партий. Ну, как бы...
Ну, партии это достаточно раскручены, вряд ли их уже там больше удастся раскрутить. Им, для них скорее задача передать те самые партии в надежные руки, те, кому доверяют, и подсветить их. Для этого избирательная кампания очень такое неплохое, значит, неплохая платформа. Вот. Тем более за госсчет там зачастую.
Госфинансирование. Тот же Жириновский, если обращаться к каким-то опросам, он оппозиционный политик номер один. Кто номер один в оппозиции?
Да, Жириновский, конечно. Зюганов уже уступает.
Упомянутые Навальный, Явлинский, ну, это хотя бы третьи места или...
Не, Явлинского давно все забыли, но он как-то пытается обозначать себя периодически, но эффект пока очень слабый, может быть, потому что нет его на центральном телевидении, конечно, он склонен этой версии придерживаться, вот. Но есть и вторая сторона медали, все-таки устали давно от него. У него сложилась репутация человека, который... ну, никогда ни подо что не подписывается, да, то есть не будет биться до последнего, никогда никаких предложений, там, заняться, наконец, делом, а не находиться в вечной оппозиции, не принимает, поэтому его всерьез люди не рассматривают. Вот, если говорить о Алексее Навальном, то у него все иначе, значит, вполне его всерьез воспринимают определенные круги, в конце концов, в 2013 году он на выборах мэра Москвы набрал там больше 600 тысяч голосов, тоже никто не верил, мы тоже... не ожидали, что он так резво выступит. Вот. Но у него проблемы с законодательством, поэтому сейчас что говорить.
Нет, ну мы абсолютно в области гипотез с вами находимся. Никто из упомянутых, кроме Явлинского и Навального, по-моему, не заявлял о намерении выдвигать собственную кандидатуру.
Ну, сейчас, я думаю, начнут.
Скоро какие-то уже отдельные указания на то, что вот есть эта молодая кровь, неважно уже, каким политическим силам принадлежат эти люди, есть, ну, кого мы еще знаем, о ком хотя бы имеет смысл проводить опрос не из разряда, а вы знаете эту фамилию, а там вы доверяете или не доверяете этому конкретному политику, и у опрашиваемого не возникает вопроса, а кто это такой. Вот есть чемпионы? Из условной молодежи, я понимаю, что у нас вся молодежь, им, может быть, уже... Молодая, может быть, уже не молода, но все-таки.
Ну вот на выборах, значит, прошедших парламентских, о которых мы только что говорили, был такой персонаж Мальцев, не помню, Владимир, кажется, его звали, значит, в партии такой Парнас. Очень необычный персонаж, вот, с Навальным соперничал вот в этой нише такого радикала, антипутинца, значит, и, в общем-то, есть у него потенциал. Значит, он, в принципе, наверное, и с Жириновским мог бы посоперничать, вот, если бы немножко на другой волне выступал, так сказать, идейной. Вот, и, значит, результат у Парнаса вы знаете, там, меньше 1%. Ну, вот, то есть не сработало. Значит, я думаю, что, конечно, Мальцев хотел бы себя попробовать в качестве кандидата в президенты, потому что амбиции у него такие, вот, что его прет, что называется.
Я даже не только на президентском уровне состязания имею в виду, в принципе, вообще, вот люди знают в лицо и пофамильно кого-то, кроме Жириновского, Зюганова. И...
Знают, конечно, но огромное большинство этих людей, они не в оппозиции находятся, они находятся в партии власти. Я напомню, Дмитрий Медведев возглавляет правительство Российской Федерации, до этого был президентом. Сергей Шойгу, министр обороны, самый популярный министр из всех. Сергей Лавров.
Ну, как партийных деятелей, политических деятелей, их, конечно, можно воспринимать, но вот я имею в виду ту политику, где есть состязательность какая-то не только на выборном уровне и в выборный период, а вообще вот в процессе деятельности.
Ну, в общем, понимаете, состязательность-то в нашей политике, она происходит, значит, в, значит, трех режимах. Первый режим, такая реальная состязательность, да, это вот состязание внутри такой большой команды Путина, можно ее так назвать, или внутри партии власти и так далее. Там, конечно, состязательности очень много, вот, но она, так сказать, за, значит, рамками вот, средств массовой информации, она особо не освещается. То есть есть какие-то утечки, там догадки, но не более. Вот, внешне она выглядит для обывателя достаточно монолитной. Вот. А если говорить о втором режиме состязания, то это, значит, конечно, арена для нее это Государственная Дума. Там политические партии состязаются. Вот. Но сама роль и вес Государственной Думы в нашей конституционной конструкции очень невелики. Поэтому люди склонны смотреть на состязательность внутри Государственной Думы скорее как такое развлечение, шоу. Вот, уже наскучившее, да, есть и другие гораздо более интересные.
Позвольте
шоу.
Позвольте предположить, третий режим – это и есть шоу, то есть медиа.
Да, третий режим – это вот газета «Ведомости» и прочие, значит, издания партии любителей Навального, вот, которые, значит, своей аудитории, премиальной, значит, так называемой, да, то есть это бизнесмены, там, интеллектуалы, иностранцы, там, топ-менеджеры. Вот, она рассказывает о том, что есть такой политик, надо его обязательно, значит, за ним приглядывать, за ним будущее России и так далее. Вот, для людей такого политика не существует. Для масс-медиа за пределами вот этой очень узкой ниши, так сказать, ведомой ведомостями, их тоже не существует. Вот, но
по цензурным указаниям или они объективно не интересуются масштабом, людьми такого масштаба?
Ну, у каждого, так сказать, свой выбор. Кто-то может по цензурным, кто-то по самоцензурным, а кто-то понимает, что его аудитории, значит, так сказать, подробности из личной жизни Навального и политической абсолютно неинтересны, mm-hmm. больше интересуют подробности личной жизни Максима Галкина, там, значит, или Николая Баскова, или там Дарьи Донцовой.
Которая, кстати, раз уж фамилия помянута, не
да,
хочется...
писатель
не
года.
Писатель года.
И уже не первый год.
Год.
Да. Детективы — это наше все.
Ну, а кто-то, кроме Донцовой, в этот рейтинг попадал?
Да.
Кто?
Другие детективщики. Маринина была некоторое время, потом перестала писать, вот перестала попадать.
Слушайте, канал...
Акунин, в конце концов, вот, которого до сих пор именно как детективщика воспринимают. Но он там совсем в рамках там, погрешности меньше 1%. Что-то уже все, звезда его явно закатилась.
Вы полагаете это, даже не то, что полагаете, а вы сравнивали показатели вот ваших опросов с результатами, например, которые имеют ритейлеры по продажам того или иного автора? Это, кстати, может касаться и музыкальных исполнителей. Филипп Киркоров, исполнитель года, верно? Тоже, наверное, не в первый раз.
Не в первый.
Это как-то соотносится
соперничает с Николаем Басковым.
С продажами их альбомов. Понятно, что не о дисках речь идет, а там онлайн и прочими рейтингами. Вот это соотносится? Или вы сами интересовались, соотносили эти результаты?
Теперь будем интересоваться. Спасибо за наводку.
Что, правда, никогда не было интересно, до какой степени одно соотносится с другим? Просто я не встречал человека, который бы скачивал Филиппа Киркорова, ставил бы в автомобиле Филиппа Киркорова.
Или... А его не надо скачивать. Потому что он и так несется из всех динамиков, понимаете?
Ну, вот. Как и, метод, да.
Конечно. То есть вот есть меню, вы приходите в столовую, да, чего вам хочется? Ну, может, вам хочется суши.
Лангет в сухарях.
Вот. А там, знаете, вместо суши только, значит, салат оливье. Вот. Ну, еще как вариант, селедка под шубой. Что вы выбираете? Вот это и выбираю. Вот. То есть действительно большинство же смотрит, там, например, если говорить о телевидении, там, Первый канал,
что, не платит
Россия
за контент.
1. Да, они платят. Вот, когда уже сам скачиваешь, тогда уже все иначе. Тогда уже ты идешь и там радио-шансон себе начинаешь закачивать.
Все-таки от шоу-бизнеса давайте немножко к политике обратно. Рейтинг правительства тоже регулярно замеряете. В период, когда мы узнали о задержании министра Улюкаева, не имею в виду опросы конкретно о нем, а вот рейтинг правительства как-то колебался в этот момент?
Нет. Особого давления не было, мы ожидали, кстати, но не было. Вот. Почему? Потому что вот любого рода любые такого рода коррупционные дела, они вот имеют две стороны. С одной стороны, ну какой же ужас, что ж там происходит-то, mm-hmm. да, до чего дошло, до коррупции разрослась. А с другой стороны, как мы наконец стали бороться, да. И тут очень многое зависит от нюансов, как это все подать. Значит, тут можно и в плюс выйти, и в минус. Но пока, по нашему ощущению, люди примерно так про коррупцию думают. Ура, начали с ней бороться, значит, что-то уже начало получаться, но впереди еще огромная работа, значит, победа не достигнута, и не очень верим, что она вообще может быть достигнута, потому что коррупция, как и мафия, бессмертна. Вот примерно такое общее мнение. Сейчас после Улюкаева, после Захарченко, после обысков у Бельянинова, значит, и после большого числа других резонансных коррупционных дел.
И вопрос вот по мотивам всего вами перечисленного к вам даже не как строго социологу, а к эксперту в более широком смысле.
Я вообще не социолог. Вот, я просто возглавляю ВЦИОМ, а вообще я по образованию политолог.
Тем лучше. Все эти коррупционные истории, вы готовы их объединять в одну общую? Не сюжетно, я, в принципе, большинству гостей вот сейчас в конце года задаю этот вопрос, не сюжетно, конечно, а концептуально. Ну, то есть, действительно, дано указание бороться с коррупцией по-настоящему, и это происходит на наших глазах.
Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Разумеется, любое дело...
Просто, извините, были эксперты здесь же в студии, которые говорили, ну, это просто цепь совпадений, так вот вышло, что...
Ну, да,
Там затеяли борьбу, и вот мы со стороны на это посмотрели, но это не общий
процесс. Александр Васильевич Суворов тоже вот на эту тему комментировал, когда, значит, это самое, ему там награды не давали, он же как военный всегда, значит, новые звания хотел, и наград, и назначений, вот. Значит, а ему было что показать, да? Одну битву выиграл, другую, третью, значит, и вот недоброжелатели говорят, да это совпадение, да это, значит, это все как бы начетничество. Он говорит, ну хорошо, ну один раз случайность, ну второй, ну третий, а четвертый уже, понимаете? То есть, ну, это же цепь, тут только слепой может не увидеть, что это совершенно, так сказать, четко спланированное, имеющее поддержку на самом высоком уровне, на уровне лично президентском, линия на борьбу с самыми одиозными проявлениями коррупции. Вот, и она идет не первый год, и, ну, вы же сами сказали, министра уже взяли, да, а выше куда? Все уже как бы, дальше уже не прикасается, этих там священных коров точно уж нету. Вот, другое дело, что у нас есть представление у людей, да, о масштабе коррупции в России, и эти представления, они, ну, явно завышены. То есть такое впечатление, что все кругом крадут, и нет никого честных людей, кроме меня и вас. Вот так думает каждый человек. Вот.
Масштабы представлений о коррупции завышены, это тоже, да, основывается на результатах исследований.
Ну, это скорее на сравнении моих скромных, значит, наблюдений экспертных и результатах исследования. То есть мне кажется, что у страха глаза велики, и вот то печально высокое место, которое Россия занимает в международных рейтингах, там восприятие коррупции, оно во многом объясняется не реальным распространением коррупции у нас, а распространением представлений о распространении коррупции. Вот это вот такой тонкий момент, но нельзя о нем забывать, когда имеешь дело с общественным мнением.
Вы не рискнули, а мне действительно кажется, это до какой-то степени рискованно, вы не опрашивали людей, не спрашивали людей об их отношении к новому министру экономического развития.
Пока бессмысленно,
Орешкину.
Пока вот, бессмысленно, не знают.
Вот, в этом и штука. Ну, то есть на основании этого примера можно ли делать вывод, что на самом деле, объективно говоря, публика даже не знает, что такое правительство, имея в виду только, что там есть вот Медведев, ну и их любимцы.
Публика знает, что такое правительство. Вот, правительство – это главный орган экономической политики, по мнению людей. Вот, и от министров многое зависит. Мы раз в три месяца спрашиваем людей обо всех министрах. Вот, кто руководит таким министерством, значит, как его зовут, как он работает, хорошо, плохо, доверяете, не доверяете. Вот, мы эту работу ведем 4 года, так что у нас все по правительству Медведева, все есть.
Чемпионы неизменные, Шойгу, Лавров.
Лавров очень усилил свои позиции, вот, это связано, конечно, с активизацией внешней политики России и с ее успехами. Вот, Сергей Шойгу, да, тоже лидер.
Вне зависимости от того, что
ничего
он возглавляет.
Ну, да.
Ну, за исключением региона, да.
Вот, как говорится, мастерство не пропьешь, да. Вот, то есть он суперпрофессионал и воспринимается именно в качестве такого, что в МЧС, что в Минобороны. Вот, на хорошем счету, кстати, Владимир Мединский, министр культуры, несмотря на все наезды, нападки, клевету, оскорбления и так далее, он, кстати, воспринимается скорее как писатель, чем как политик. Вот, напомню, он... Значит, и романы писал, и там экранизируется его произведение, и там беллетристика, все, или там публицистика. Вот. О ком еще хорошо говорят? Кстати, Пучков
Рогозин,
Владимир.
Наверное, тоже.
Владимир Пучков, министр МЧС, тоже на то есть преемник Сергея Шойгу на этом пути. Вот, хорошо оценивается. Владимир Колокольцев, глава МВД, неплохо очень. Вот. Ну,
да. Короче, нет. Все за вычетом тех, кого традиционно именуют экономическим блоком.
Да, силовики гораздо лучше выглядят, по мнению россиян, чем, значит, экономический блок. Вот. Ну, а почему? Потому что у нас в стране, если вы забыли, экономический кризис.
Это так, и отчасти благодаря этому Центробанк часто был источником каких-то новостей обсуждаемых, но общее такое впечатление, что Центробанк на протяжении уже второго года занимается санацией банковской системы, уже более сотни кредитных организаций лишились лицензии в этом году. У гражданина рядового имеет смысл спрашивать... как он оценивает деятельность Центробанка? Ну, проще говоря, вы спрашивали.
Да мы спрашивали, да, вот, но не очень люди понимают, чем, честно говоря, Центробанк занимается. Они откуда
они
могут
Эльвиру
получать?
Они знают Эльвиру Набиуллину, имеют мнение о ней, нет?
Ну, отчасти да, все-таки женщина, у нас не так много женщин на ключевых постах, и президент демонстрирует к ней доверие, об этом говорит постоянно. Но скорее тут вопрос личного опыта. Вот у тебя есть счет в Сбербанке, значит, хорошо он работает, плохо, как ты оцениваешь? Вот косвенно ты, это для тебя информация для оценки Центробанка. А вот если у тебя был счет в банке там «Огни Москвы», например, и банк куда-то, значит, растворился и оставил после себя одну дыру в балансе, то, конечно, у тебя будет хуже, значит, мнение о Центробанке. Хотя, может быть, как раз-таки Центробанк тебя, значит, и спас от 100% убытков. Вот. Так что это все-таки такая B2B история, прошу прощения, то есть бизнес-ту-бизнес, а не бизнес-ту-кастомер с Центробанком. То есть это такое ведомство не как министр обороны, знаете.
Ну да, народного широкого мнения о нем практически нет, конечно. Раз к таким строгим вещам переходим, ну то есть кто здесь чемпион, кто здесь, по регионам, кто из глав регионов в этом году особого доверия заслужил?
Это мы не меряем, потому что, ну вот смотрите, зачем, например, в Хабаровске спрашивать, что они думают о губернаторе Приморья? Бессмысленно.
Доверяете ли вы конкретно главе своего региона?
Ну да, эти данные есть, правда, не у нас, они, значит, есть у наших коллег из фонда общественного мнения, они ведут такой очень, значит, давний и ценный проект «Георейтинг», там несколько раз в году опрашивают, значит, жителей всех регионов о их региональных вопросах, так сказать, темах, в том числе о доверии к губернатору. Вот, и у них есть данные, ну, тут лидеры, кстати, не поменялись, значит, Рамзан Кадыров, значит, суперпопулярен в Чеченской Республике, конечно, все понимают, что там несколько иначе люди склонны отвечать на вопросы, чем даже там в соседней какой-нибудь республике, скажем, Северной Осетии, да, вот, что еще, Евгений Савченко, губернатор, значит, Белгородской области, кстати, у него срок заканчивается в следующем году, вот, тоже суперпопулярен, считается как суперпрофессионал, значит, кто еще? Владимир Якушев, Тюменская область, больше 10 лет уже ее руководит, вот, область в передовиках, там, по огромному большинству показателей, тоже на очень хорошем счету, вот, есть и другие, ну, а есть губернаторы, у кого не так все хорошо.
Ну, если ваш центр географически в столице обитает, ну, не могли же вы не опрашивать...
А Сергей Собянин? Ну, порядка 65%, где-то вот так побольше иногда оценивает его работу хорошо. Вот, ну, понятно, что у Рамзана Кадырова больше. Вот, так что вопрос, как бы, с чем сравнивать. Вот, но в целом даже самые такие спорные инициативы, которые, значит, мэрия проводит, ну, например, платная парковка, например, ограничение движения, вот даже они, на самом деле, пользуются поддержкой большинства опрошенных.
Но вы проверяли... не знаю, либо по заказу, либо, может быть, из профессионального любопытства, те результаты, на которые ссылаются городские власти, когда вводят те или иные вещи, те или иные новинки здесь.
Ну... Дело в том, что мы сами периодически опросы проводим. Вот один из последних о общественном транспорте в Москве. Делали как раз для Дептранса, значит, знаменитого. Значит, и там, вообще говоря, очень хорошие результаты.
Ну, по вопросу какому? Общественный транспорт?
Ну, общественный транспорт.
Какая инновация?
Ну, например, МЦК. Да, Московское специальное кольцо, все супер, как бы всем нравится. Значит, новые остановки, значит, общественного транспорта, значит, новые маршруты, значит, развитие метро, значит, новая сеть транспортной магистраль, так называемая, значит, расчистка территории вокруг транспортных объектов, например, метростанций от самостроя.
Вот,
и т.д. и т.п. Огромная поддержка. Огромная поддержка, просто да, вот. Значит, ну, то есть надо понимать, что вот те вопли и сопли, которые, значит, мы через СМИ получали, это все как бы не просто так же появляется, да, за этим же деньги большие стоят, вот, и большие интересы, которые не хотят, значит, чтобы их этих денежных потоков лишали. А люди как раз-таки очень позитивно все воспринимают, им действительно не нравятся все эти хаотические нагромождения, к тому же непонятно, как там появившиеся, вот.
Не, ну, главный... предмет спора, это все-таки парковки. Вот на эту тему вы опрашивали?
Значит, проблема с парковками касается прежде всего автовладельцев. Вот. У нас все-таки большинство москвичей пользуются общественным транспортом, и, кстати, эта тенденция укрепляется, и это полностью отвечает курсу Собянина. Вот. Потому что сколько бы дорог ни строить, все равно все, так сказать, займут личными автомобилями, и все равно скорость движения не вырастет, если не сломать главный, так сказать, тренд, да, на то, что любой человек себя начинает считать чеком только после того, как личный автомобиль приобретает. Вот, поэтому надо понимать, что политика транспортной мэрии, она достаточно такая хитрая, в том плане, что они действительно должны отпугнуть людей от того, чтобы на личном автомобиле приезжать в Москву.
Хорошо бы не нарушить их права еще при этом. Ну, то есть как-то же нужно мотивировать сам тот факт, что вот какая-то городская территория в какой-то момент становится территорией, хорошо за пребывание бы, на которой нужно
хорошо
платить.
Хорошо
бы. Есть какой-то момент, мы уже к финалу разговора подходим, не момент, а какая-то тема, опросы, по которой эволюционировали в течение года заметно. Ну вот отношение к тому или иному явлению или человеку. Например, Надежда Савченко, пока она была под следствием, пока она находилась здесь, в России, там наверняка какие-нибудь 90% готовы были называть ее виновной в гибели российских журналистов и в прочих грехах обвинять. С тех пор, как она вернулась в Киев, с тех пор, как ее помиловал президент, ну, даже в медиа и в соцсетях можно обнаружить, что люди гораздо более комплиментарно теперь о ней высказываются. Вот с точки зрения социологии есть какие-то явления, которые прям серьезную эволюцию претерпели за 2016 год?
Дональд Трамп, конечно, претерпел серьезную эволюцию.
Но это в ответ на вопрос, победить не победит. Нет?
Нет, нет.
Отношение к нему.
Когда где-то еще в августе, в сентябре мы спрашивали, значит, что лучше для России, там, да, как есть у вас симпатия к Хиллари, там, или к Дональду, Трампу и так далее. И, конечно, Хиллари – это такая абсолютная, значит, абсолютный негатив. То есть, когда ее там называли «злая ведьма», вот это как бы сильно коррелируется с ощущениями людей. Но что касается Дональда Трампа, сказать о том, что все его там все ему симпатизировали и все надеялись, что он победит и станет лучше отношения России с Америкой, тоже нельзя. Во-первых, о нем меньше знали, честно, чем о Хиллари. Во-вторых, доминировало мнение, что все они, американские политики, одним миром мазаны, и кто бы там ни победил, все равно будут, значит, с нами, значит, соперничать и нам жизнь ухудшать.
А вот после, позитивные
вот после выборов, да, выросли надежды, выросли ожидания такой новой разрядки. Вот, созрело мнение, что надо нам искать, значит, общий язык с Дональдом Трампом, и что все возможно.
Ну вот у нас получилась такая крепкая композиция. Мы с Трампа начали и Трампом, как ни странно, закончили. Беседовали мы с генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерием Федоровым. Валерий Валерьевич, ждем вас в 2017 году в гости снова.
Спасибо, обязательно приду.